Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами нашу 61-ю беседу о Священном Писании Нового Завета. Мы с вами разбираем послание к Галатам святого апостола Павла. Напоминаю, что в прошлый раз мы остановились на 3 главе этого послания, на 4 стихе. Кратко напомню, о чем шла речь. В Галатии было несколько церквей, члены которых были бывшие язычники. Апостол Павел основал эти церкви, но в его отсутствие в эти церкви проникли так называемые иудействующие христиане, по всей видимости, из Иерусалима. То есть такие христиане, которые не совсем хорошо понимали смысл спасения. Они полагали, что Бог спасение предназначил лишь для избранного народа, и для того, чтобы войти в этот народ, необходимо было принять закон Моисея, ну, в частности, обрезание. И универсалистская концепция апостола Павла о спасении для всех людей во Христе, независимо от их прежней религии, независимо ни от каких дел закона, исключительно благодатью Господа, по вере человека, вот эта концепция не принималась противниками апостола Павла, и они всю свою энергию пропаганды направляли против его благовестия. И галаты, ну, наивные люди, были увлечены этим учением иудействующих и, кажется, уже готовы были отступить от истины евангельского благовестия, которое им принес апостол Павел. Готовы были уже принять закон Моисея, некоторые, возможно, уже приступили к обрезанию для того, чтобы быть спасенными. И апостол Павел, возмущен этим, пишет послание к Галатам. И вот после апологетической части, где апостол отстаивает свое достоинство, это первые две главы, утверждает собственное апостольство, говорит, что оно исходит исключительно от Бога через Господа Иисуса Христа и через Его откровение Ему непосредственно, а вовсе не воспринято от каких-то людей, будь они даже высшими апостолами. Павел в 3 главе приступает непосредственно к речи, направленной к галатам. Он пишет о несмысленные галаты. Ну и дальше вот мы с вами уже обсуждали эти первые 4 стиха 3 главы, которые у нас, увы, переведены не очень хорошо, как, впрочем, и все остальное. И Павел говорит, что он не может понять, как они могут отступать от истины евангельской, не иначе, как кто-то их околдовал. Вот это в первом стихе у нас переведено: «Кто прельстил вас не покоряться истине?» Буквально, кто же околдовал вас? У вас, вас, у которых перед глазами было как бы объявлено «Иисус Христос распятый». Вот, то есть спасение в искупительной смерти Иисуса Христа. Вот это основа Евангелия. Евангелие апостола Павла базируется на мысли об искуплении на кресте. У нас, к сожалению, переведено «Иисус Христос как бы у вас распятый». Да не как бы он был распят, а именно распят был воистину. Вот, и воскрес после этого. Ну, а дальше Павел вопрошает галатов: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, Духа Святого, или через наставление в вере». То есть, базируют ли галаты свое спасение на собственных достижениях, дела закона, да, либо по благодати получают Духа Святого через Евангелие, или буквально через слышание веры, у нас переведено через наставление в вере. Так ли вы несмысленны, что, начавши Духом, почему-то у нас Духом написано с маленькой буквы, нет, начавши Духом Святым, теперь кончаете плотью? Вот жизнь по плоти для апостола Павла – это жизнь не по благодати. Дело в том, что человек может думать, что он может быть спасен собственными достижениями, собственными успехами, собственными делами. «Я ни на кого не надеюсь, я надеюсь только на самого себя», — говорит такой человек. Вот эта-то самонадеянность Павлом и определяется как жизнь по плоти. И этой жизни по плоти Павел всегда противопоставляет жизнь по духу. Ну, разумеется, по Духу Святому, поэтому надо всегда писать и печатать с большой буквы вот это слово «дух» в таком контексте. У нас это, к сожалению, в переводе не, на это не обращали внимания. И очень печально. Люди просто вводятся в заблуждение нашей графикой печатной, переводом. Так вот, если правильно переводить этот третий стих, так ли вы несмысленны или так ли вы глупы, что вот начали Духом Святым, а теперь, у нас переведено «оканчиваете», а там «находите себе совершенство», в кавычках, да, в плоти. Такой упрек бросает галатам апостол Павел. Перейдем к последующим стихам этого послания. Ну вот, начиная с 5 стиха, да. Почитаем с 5 по 9 стих. «Подающий вам духа», слава Богу, с большой буквы здесь напечатано, «подающий вам духа и совершающий между вами чудеса». А кто подает дух? Святой. Кто совершает чудеса? Ну, разумеется, сам Господь Бог. Итак, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? То есть, что является условием дарования Духа Святого, праведности, освящения, являются ли условием для этого какие-то успехи, галат, какие-то дела по закону, или средством дарования Духа является вера галатов, вера словам Евангелия, наставление в вере, да? Конечно, последнее. Конечно, потому что Евангелие достигло галатов, потому что они его услышали, потому что они его восприняли в свое сердце, уверовали в него. Помните слова Иисуса Христа: «Покайтесь и веруйте в это Евангелие», да, Евангелие о близости Царствия Божия. Вот именно это было условием и средством дарования Духа Святого. И дальше, начиная с 6 стиха, Павел переходит к доказательству своего положения превосходства веры над делами закона, доказательство от Священного Писания. Образцом веры в Священном Писании, отцом веры, как его называли, был патриарх Авраам, родоначальник веры, собственно, вот, да, родоначальник иудейского народа и Израиля. Итак, 6 стих 3 главы Галатов. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Ну вот, это такое первое доказательство апостола Павла превосходства веры над делами закона. Собственно, основной вопрос был таким: кто истинный наследник благословения Аврааму? Вы помните, что Аврааму было дано благословение, об этом говорит 9 стих, в тебе, и в 8 стихе, да, «в тебе благословятся все народы». То есть потомство Авраама будет благословлено. Но вспомним, кто были потомки Авраама? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, там другие последующие потомки. То есть вот какая-то цепочка плотского потомства у Авраама была. Но почему же благословение-то от Бога дается на всех людей, все народы, или буквально все языцы, все языческие народы? Ведь какие-нибудь китайцы или англичане или русские не являются непосредственными потомками Авраама, правда? И тем не менее на них тоже по обетованию Божию переходит благословение через Авраама. В тебе, говорится Авраам, благословятся все народы. Так вот, вопрос Павел задает такой: кто же эти истинные наследники благословения Божия Аврааму? Противники апостола Павла говорили: ну, это те, кто обрезывается и придерживается закона Моисея. Потому что без обрезания и без исполнения закона никакого спасения быть не может, никакого восприятия благословения и наследства, то есть Царствия Божия, быть не может. Павел же ссылается на книгу Бытия, 15 глава, 6 стих. Там говорится: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Ну, вы помните, что Авраам, почему он и называется отцом всех верующих, он очень доверчиво относился к Слову Божию. Действительно, его вера была настоящим подвигом. Помните, как Авраам начал свой путь, покинув родную страну, родную семью, родное племя, все свое состояние, и пошел в неведомое, пошел в какую-то тьму только потому, что его вел голос Божий, Слово Божие. Это было водительство Божие, а Авраам шел верою. И затем Авраам был уже очень старым человеком, но Бог предвозвестил ему рождение сына. Это было чисто физически невозможно, по плоти это было невозможно. Если Авраам и поверил Богу, то он поверил, что Бог способен творить чудеса. И действительно, Авраам, будучи уже старцем, зачал сына Исаака от престарелой своей жены Сары. Так вот, именно такая вера, она проявлялась у Авраама неоднократно и в других случаях, вменилась ему в праведность, то есть была засчитана, вменилась как праведность. Напомню, что слово «праведность» или по-славянски «правда» – это правильное отношение к Богу, к людям, ко всему миру. Такое отношение, какое требует Бог от человека. Так вот, люди, после наследуя грех Адама, находятся в неправильном отношении к Богу, друг к другу, ко всему миру, ко всей природе. Вот это следствие греховного состояния человека. Они неправильно ведут себя, они неправедны. А вот Аврааму именно его вера была засчитана как истинная праведность. Итак, вера Авраама, то есть безусловное доверие Слову Божию, обетованием, обещанием Божиим, привела такая вера Авраама к праведности. Поэтому благословение Аврааму, которое вот дается через Авраама всем народам, оно справедливо для всех верующих язычников, необрезанных, не исполняющих закон. Ведь и Авраам, когда он уверовал в Бога, и когда эта вера вменилась ему в праведность, был еще необрезанным. Еще никакого закона-то в Моисее не было. И именно вера есть истинная праведность перед Богом. Вот об этом и речь. Значит, потомством Авраама, истинным потомством, является не плотское потомство, утверждает апостол Павел, а духовное потомство, потомство, которое наследует Авраамову веру, а не просто его, так сказать, вот плотское начало. Читаем дальше. 3 глава, 10 стих и далее. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Трудный текст, не правда ли? Тем более, что и перевод не очень удачный, но, во всяком случае, мы сейчас попытаемся разобраться в нем. Итак, следование закону, утверждает апостол Павел, не оправдывает человека перед Богом, то есть не делает человека праведным, но наоборот, ставит его в очень невыгодное положение, приводит, как здесь написано, к клятве. Слово «клятва», ну, по-русски-то это будет лучше «проклятие», да? У нас почему-то это слово иногда переводится «проклятие», иногда «клятва», ну, так вот это всегда надо переводить «проклятие». Вот смотрите, 10 стих. «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой», то есть под проклятием. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Ну, здесь, очевидно, цитата из книги Второзакония 27-26. Сам закон устанавливает должные отношения между людьми и Богом и между людьми, между ближними. Так вот, закон утверждает, что если кто-нибудь нарушит эти отношения, он будет проклят, то есть не получит вот той жизни или вечной жизни, благословения или наследства, по-разному здесь называют нам Священное Писание это грядущее благо, не получит его, если он будет нарушать свои отношения с Богом. Ну, вот как Адам нарушил свои отношения с Богом, ну, это привело к катастрофе, к всеобщей греховности. Ну, вот это неполучение наследства называется проклятием. Надо сказать, что это ветхозаветное выражение. Помните, когда в Ветхом Завете кто-нибудь из отцов, ну, скажем, патриархи, да, израильские, имеют двух сыновей. Один благословляется, а другой проклинается. Проклятие – это не значит полное уничтожение. Благословение – это значит получение наследства. Проклятие в библейском смысле – это значит неполучение наследства. Речь, конечно, не идет о вечном спасении или погибели. Вот речь в данном случае у апостола Павла также, речь идет о наследстве. Так кто же получит это наследство Авраамова? Кто будет благословленным? Те, кто исполняет закон? Нет, пишет Павел. Те, кто верует Богу, как Авраам. А те, кто исполняет закон и рассчитывает на собственные силы, что у него хватит сил исполнить закон, те находятся под проклятием. Они не получат наследство, потому что проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А таких людей не существует. Если даже делами, скажем, своими злыми человек не нарушает нарушает постановление закона, хотя такое трудно себе представить, то в мыслях своих, в сердце своем он постоянно грешит. У него постоянно существует искушение, которым он готов поддаться. Ну вот далее, в 11 стихе, Павел приводит цитату из пророка Аввакума, что законом никто не оправдывается перед Богом. Это ясно, потому что праведный верою жив будет. Это праведный не делами закона, а праведный верою тот жив будет, то есть получит вечную жизнь, воскреснет после своей смерти. Итак, вера Авраама – это безусловное требование ко всем желающим быть праведными, то есть спасенными. Никто не может исполнить закон, поэтому по закону никто не может быть оправдан. Но под проклятие человека ставит не только невозможность исполнить закон. С точки зрения апостола Павла, под проклятие человека ставит прежде всего стремление самооправдания, самоспасения, стремление оправдаться собственными делами, делами закона. Это всегда ведет к ложному отношению к Богу. Вот самонадеянность, то, что Павел называет жизнь по плоти, надежда на свою плоть, на свою человечность. Вот я такой хороший, что я вот все буду делать хорошо, и Бог обязан будет меня спасти. Ничего подобного, пишет апостол Павел. Бог тебя сотворил, и Бог тебя может спасти исключительно по своей воле, по своей благодати и любви, а вовсе не потому, что ты такой хороший. Вот самомнение – эта жизнь по плоти, она ведет к очень печальным последствиям. Павел говорит о том, что это ведет к проклятию, то есть к неполучению наследства, вечной жизни. Ну, а закон утверждает, что тот, кто исполняет его, тот жив будет им. Ну, а это, как мы видели, невозможно и принципиально неверно. Дальше, в 13 стихе, Павел говорит об искупительной смерти Иисуса Христа. Христос искупил нас от клятвы закона, то есть от проклятия по закону, сделавшись за нас клятвой, то есть вместо нас приняв на себя проклятие, даже став самим этим проклятием, которое должно быть уничтожено. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Ну, это цитата из книги Второзакония, 21 глава, 23 стих. Ну, для того, чтобы понять этот 13 и последующий 14 стих, необходимо вспомнить, что Павел имеет в виду под искуплением. Что значит «Христос искупил нас от проклятия закона»? Когда Павел говорит об искуплении, то он имеет в виду, пожалуй, три момента. Ну, во-первых, самый общечеловеческий момент, общечеловеческое понимание искупления, а слово «искупление» – это славянизм, по-русски это будет «выкуп», «выкуп». Ну, вот вы знаете, что когда берут в плен кого-то или там берут заложников каких-то, то за них платят выкуп, и они могут в результате этого выкупа выйти на свободу. Вот по-славянски это называется «искупление». Выкуп. Ну, это такое общечеловеческое понимание. Выход на свободу из плена или из там, тюрьмы, там, откуда угодно. Есть библейское понимание этого слова «искупление». Традиционно исход Израиля из Египта, вот при Моисее, назывался тоже искуплением. Ну, по аналогии, просто иудеи в Египте пребывали в египетском рабстве. И вот когда Моисей с Божьей помощью вывел их из Египта, все израильское племя, то это был выход из рабства. Вот это называется тоже искупление, выход из плена. Ну, оплатой за это, что было, ну, вы помните, кровь Агнца. И, наконец, третье значение слова «искупление» имеет, пожалуй, решающий смысл для апостола Павла. Искуплением называлось, или выкупом, назывался весь ритуал, связанный с праздником Дня Очищения. Израиль ежегодно праздновал День Очищения, смысл которого сводился к следующему. Весь Израиль сознает свою, то есть весь народ сознает свою греховность, свою неправедность, свое неправильное отношение к Богу. Поэтому-то, мол, он так страдает. Ну, как и всякий человек страдает на земле в этом мире, так и целый народ страдает. И для того, чтобы получить полноту новой жизни, надо, конечно, отречься от своей прежней, ветхой жизни во грехе, из-за которой происходят все неприятности, вся неправедность, все страдания человеческие. Ну а как отречься от старой жизни, отказаться от нее, принести ее в жертву, пожертвовать ее, ну, убить себя? Но ведь весь народ не может себя убить. Вот поэтому в силу такого корпоративного чувства всего народа народ избирает из себя, скажем, одного первосвященника, которому он вверяет себя, один за всех, все за одного. Вот один являет собой всех. Все верят ему и возлагают на его плечи и все свое добро, и все свое зло, все свои грехи, все проклятие, которое на них лежит, он несет на себе вот за всех все это. Он должен в себе убить вот эту ветхую жизнь Израиля, убив себя. Но это тоже только так говорится, на самом деле это не делалось. И ритуально к священнику приводилось животное невинное, на которого священник возлагал руку и перекладывал на это невинное животное свои грехи и грехи всего Израиля, которые были теперь уже на нем, да, вот, и теперь животное уже убивалось, его кровью кропилась крышка ковчега завета, это была жертва. Но в этом животном невинном убивался весь грех Израиля вместе со священником, да? Итак, Израиль верил, вверял себя священнику, тот переносил самого себя на жертвенное животное, и это животное становилось как бы грехом Израиля, проклятием Израиля, которое необходимо уничтожить. Грех уничтожался в этом, в этой жертве. Ну, после этого, после такой жертвы, Израиль мог получить новую очищенную жизнь. Вот, конечно, это всего лишь ежегодный ритуал, который не приводил к истинному очищению, потому что на следующий год опять повторялось то же самое, так из года в год. Но весь этот процесс назывался искуплением. Искуплением от чего? Выкупом чего? Выкупом из рабства греху и ветхой жизни, выкупом из проклятия. Когда Павел сравнивает Иисуса Христа, Сына Божия, с таким жертвенным агнцем, скажем, ягненком, который несет на себя грехи всего Израиля, или всего человечества теперь уже, то тем самым апостол показывает, что жертва Иисуса Христа на кресте была искупительной жертвой для всех верующих в Него. Вот как Израиль вверял себя первосвященнику, так же и здесь, если мы веруем в Иисуса Христа, вверяем себя Ему, вместе со всем нашим добром, вместе со всем нашим бывшим злом, то тогда мы получаем истинное очищение Его кровью. Вот в этом смысл метафоры или сравнения апостола Павла с выкупом, с искуплением. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас или вместо нас нашим проклятием, да, вот нашим грехом. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Ну, речь идет о кресте, конечно, древо крестное, да? Закон проклинает всякого повешенного, Иисус Христос был распят и взял, значит, на себя это проклятие закона. После этого происходит очищение, получение наследства, получение благословения Авраама, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, то есть на всех людей, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Итак, условия. Существует два условия для оправдания. Одно – объективное условие, другое – субъективное. Объективное условие выполнено Сыном Божьим на кресте. Это смерть, искупительная смерть Иисуса Христа. Мы искуплены. Субъективное условие зависит уже не от Христа, а от нас, поэтому оно субъективное. От нас требуется только вера, доверие. Вот как Авраам поверил Богу, так мы, если мы уверуем в Иисуса Христа, доверим себя Ему, верим себя Ему, то тогда мы получим результаты нашего объективного спасения, искупления, оправдания. Вот такая сложная довольно-таки мысль у апостола Павла, и тут надо вдумываться в каждый стих, в каждое предложение, разбирать все это, осмыслить все это для того, чтобы усвоить его глубокие богословские мысли. Ну, пройдем несколько дальше. 15 стих. 3 главы послания к Галатам. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования из семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которая есть Христос». Ну вот, здесь тоже довольно сложно, правда? Итак, Павел указывает, что если рассуждать чисто человеческим путем, прибегать к человеческим аналогиям, то обетование о наследстве, обещание Божие, можно сравнить с человеческим завещанием наследства. Ну, собственно, обещание, завещание – это одно и то же, не правда ли? Немного отличается по смыслу. И вот если завещание, как говорится в 15 стихе, будет нотариально утверждено, там подписано, поставлена печать, то это завещание уже никто не отменяет, и никто не может ничего прибавить к нему. Вот Аврааму Бог дал такое завещание, обещание, ну, вот обетование по-славянски. В 16 стихе Павел цитирует книгу «Бытия», 22 глава, 18 стих. «Аврааму было дано обетование и семени его», то есть его потомством. Ну, библейское выражение «семя» означает «потомство». И это обетование Аврааму крепко и не устраняется ничем. не может быть устранено. Потому что Слово Божие крепко. Бог-то верен. Вот верность Божия называется правда Божия. Правда, это и есть верность Бога своим обетованиям. Вот человек, заключивший договор с Богом, завет, он неправеден, у него нет правды, потому что у него нет верности. Он неправильно относится к Богу. Да, вот неправедность человеческая и правда Божия, то есть верность Божия. Павел рассуждает следующим образом в 16 стихе. «Аврааму даны были обетования из семени его». Павел прекрасно понимает, что слово «семя» здесь стоит в единственном числе, по-гречески это будет «сперма», «семя», «семечко». И Павел прибегает к распространенному в его время филологическому толкованию. Не сказано «и», у нас переведено «и потомкам», а по-гречески «не сказано и семенам спермата». То есть во множественном числе, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, то есть одному семечку, и сперма. Это единственное число, семя, спермата, множественное, семена, у нас переведено, потомки переведено так. И Павел утверждает, что это вот единственное семечко, единственное семя, к которому относилось обетование или обещание, данное Аврааму, это и есть Христос, Иисус Христос. Вот он хочет сказать, что обещание Божие было нацелено на Христа. Действительно, по человечеству Иисус Христос воскрес из мертвых. Он получил благословение вечной жизни в своем человечестве, в человеческой природе. И это благословение должно перейти на нас, на всех, если мы будем веровать во Христа. То есть вера во Христа делает нас участниками обетования. Мы становимся, как дальше будет говорить апостол Павел, единым телом Христовым. Мы, конечно, многие, Христос один, Он семя, мы семена, но становясь единым телом Христовым, соединяясь с Ним, мы тоже, как Церковь, становимся единым семенем. Вот такая глубокая мысль здесь у апостола Павла. Благословение Божие, благословение вечной жизни переходит на Христа, как на семя Авраамова, и на нас, которые тоже являются семенем Авраама по вере во Христа. Ну, сегодня мы с вами закончим наши довольно сложные рассуждения относительно самого сложного послания апостола Павла, послания к Галатам. Мы остановились с вами на 3 главе, 16 стихе. Желаю вам всем, дорогие братья и сестры, всяческого благословения от Господа нашего Иисуса Христа до нашей следующей встречи.